Я ему говорил, ежели бы он хотел, то бы и государь некоторое еще время велел быть, понеже то и ему было угодно, только б недаром жить. После того времени, увидя я, что приехал он оттуда с тем же, с чем поехал, начал от него отдаляться, и года за два до нынешнего его отъезда был я в его доме разве трижды или четырежды, в чем свидетельствуюсь дому его людьми. И в Карлсбад поехал я с ним не простясь. А что я ему будто советовал, чтобы идти в то время во Францию, и то явная немилость. Если б то, каким образом делано было, и я бы ему объявил, а то делал для него, то он бы о том не ведал, и тому статься нельзя. Да и ни единого случая немалого для знакомости мне двора французского нет, и прежде сего не бывало. И не видал ничего тамошнего состояния, как бы мне его посылать, и для чего было мне то делать. Понеже не настояло к тому ниже малой причины. А что там живет король английский, изгнанный Стюарт, то он чаю от многих сот людей слыхал, а я о том с ним истинно не говаривал. Не упамятую, в которое время приехал ко мне царевич до свету. А я у него спросил, для чего так? Сказал мне, что он был у князя Василия Владимировича Долгорукова и Федора Матвеевича Апраксина для некоторого дела, и говорил мне, чтобы я к нему приехал. И как приехал, сказывал мне, что государь к нему изволил писать. Я ему на то ответствовал, истинно, как пред Богом ответ дам, сим образом, что отец ваш не хочет, чтобы вы были наследником одним именем, но самым делом. Он мне сказал, кто же тому виноват, что меня такого родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу. Я ему говорил, из сих двух дел одно, которое не есть, сделать надобно. И спрашивал меня, что ему лучше делать. Я ему отвечал, чтоб постричься, понеже он сам о себе говорит, что никаких дел понесть не может. А что клобук гвоздем не прибит, истинно не говаривал. Когда встретился царевич в Либау, как он ехал из Петербурга, тогда пришел ко мне сам на квартиру и спрашивал меня, давно ли я государя видел и не слыхал ли чего о нем. Я сказал, что государя видел в Гданску, едучи туды, а о нем ничего не слыхал. Сказал мне, челом бью и на твоем жаловании. Я спросил, на чем? Сказал мне, правда или неправда? Только я слышал. Я сказал, что ничего не делывал, и, выпив водки, пошел от меня, а мне приказал, чтобы я не ходил к нему на квартиру, и то знатно для своей девки сделал. А на другой день перед отъездом пришел я к нему на квартиру, и тут был у него капитан князь Шаховской и прочие офицеры, а кто, не упомню. И вышед отдал письмо капитану Шаховскому. И после того в скорости спросил у меня царевич, не посылает ли кого в Петербург нарочно, государыня-царевна. Я ему сказал, что сегодня или завтра поедет. Тогда, вынув письмо из пазухи в другой палате, отдал мне и говорил, чтоб послать немедленно. И после того в другой раз говорил, что письмо нужное, а ежели Ивана Афанасьева не застанет, чтоб отдал брату его». И я то письмо взял, привез с собой в Петербург, и Ивана Афанасьева застал в Петербурге и спрашивал у него, имеет ли он письмо от царевича. Сказал, что имеет, и велит ехать, догоняя за собою немедленно, и поедет вскоре. И как он сказал, что поедет, тогда я онное письмо удержал у себя и после его отъезду на третий день распечатал. И как увидел о таком его намерении, объявить опасся, чтобы не привезть себя в розыск, понеже явного свидетельства постороннего никакого нет, и хотел видеть, какой тому делу будет конец. А что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену, и то истинно напрасно, по немилости своей, знатно увидав, что я еще до отъезда государева в Копенгаген доносил государыне царице, и после того в Гданску, когда еще здесь был царевич, доносил государю. И если б в то время по тому моему доношению повелено было освидетельствовать, тогда ж бы намерение его, то и другое было явно, понеже и ныне ему в том запереться невозможно, что говорил ему князь Василий Долгорукий, что будто он царевичу у государя сплахи снял, и спрашивал у него Долгорукий, ежели он в чем может царевичу впредь служить, то он рад хотя б и живот ему свой за него положить. Понеже и князь Яков Федорович Долгорукий, не знаю для чего, посылал брата моего к царевичу пред его отъездом, чтобы он государю не ездил, а лучше, чтобы постригся. На что брат ему, мой, ответствовал, что он с такими делами не поедет. И ежели б я знал про побег в Вену, для чего бы мне Ивану Афанасьеву не сказать, чтобы он ехал за ним? А по возвращении своем из Шверина Иван Афанасьев сказывал мне, что царевич ко мне давно почал быть немилостив. А ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, тогда б я сделал при себе, мощно ли там жить, или не примут. А не делав ничего и посылать, поезжай в Вену. Сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куда-нибудь, то надлежало быть между нами цифире и как содержать корреспонденцию. И сами, ваше царское величество, изволите милостиво божески предусмотреть сего дела, понеже какую ему во мне для своего возвращения назад полагать надежду. А что ему на меня по немилости своей говорить, и тому есть явные причины. Первое, что я от него за долгое время отстал. Второе, за доношение мое. И ежели б он мне был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему ничего не будет, а что скажет, тому верят. Эта записка, важная в том отношении, что обрисовывает характер писавшего ее, разумеется, не могла нисколько облегчить участи Кикина, а только могла произвести еще большее против него раздражение в царе. На двух новых пытках Кикин подтвердил прежние показания, а не те, которые подал в записке, и министры приговорили учинить ему смертную казнь жестокую. Ивана Афанасьева приговорили просто к смертной казни. К смертной же казни был приговорен дьяк Федор Воронов, на которого Афанасьев показал, что знал от него о побеге царевича, объявил готовность служить царевичу и дал Афанасьеву цифирь для ведения переписки. Кикин напрасно боялся, что князь Василий Владимирович Долгорукий уйдет от беды. Долгорукого схватили в Петербурге, и Иваковых привезли в Москву. Страшный удар. Страшное бесчестие готово было поразить знаменитый род. И старший князь Яков Федорович написал Петру: «Премилосердый государь! Впал я злым несчастьем моим, в ненавистное Богу и человеком имя злодейского рода. Утверждаются сердцевидцем создателем моим, что весь род мой всегда непоколебимо пребывал в верности. В начале царствования твоего, во время богомерзкого бунта, дядя и брат мой злую смерть приняли за истинную верность к державе вашего величества. Потом я с троими братьями в Троицком монастыре и всегда противны злу были, не боясь, явно показывали себя верной службе вашего величества, готовы были всегда умереть. И в том намерении прежде были и ныне пребываем, и должны пребывать до смерти нашей. Недавно в поучении некоем явились непристойные слова. Когда я их услышал, то не устрашась и не рассуждая лица сильного, вмениться ли то мне за благо, обличил и явно запретил, за что мне воздаяние обещано, как и слышу, лютая на коле смерть. Вижу ныне сродников моих, падших в некоторое погрешение, хотя дело их подлинно не ведаю, однако то ведаю, что никогда они ни в каких злохитрых умыслах не были, чему и причина есть. Весь мой род, обязан всем высокой милости вашего величества. Разве явилась вина их в каких дерзновенных словах? Известно вашему величеству онное дерзновенное состояние и слабость необузданного языка, который иногда с разумом не согласуется. Иногда и то может быть. Необузданный язык произносил, чего никогда и в уме не имел человек. Ино есть дело злое, ино есть слово с умыслом и намерением злым. Ино есть слово дерзновенное без умыслу, и хотя не безвинное, однако не такой достойное мести, какой достойны злодеи умыслом виновные. Пусть за такое слово будет тяжко одним виновным, а нас бы, безвинных, во время старости нашей те их вины не губили, ибо нам собою всенародного обычая переменить нельзя. Порок одного злодея привязывается и к невинным сродникам. Того ради, падая, яко неключимые рабы, молим, помилуй, премилосердый государь, да не снидем старости нашей во гроб с именем злодейского рода, которое может не только отнять доброе имя, но и безвременно вервь живота пресечь. Министры, князь Иван Рамадановский, Шереметьев, граф Головкин, Мусин Пушкин, Стрешнев, адмирал Апраксин, князь Петр Прозоровский, Петр Шафиров, Алексей Салтыков, Василий Салтыков приговорили. Если бы на князя Василия показывал не царевич, а другой кто-нибудь, то следовал бы розыск. А поверить вполне словам царевича трудно. Царевич сам показывал, что князь Василий относительно побега не был его советником, и по совету Кикина написано было князю Василию письмо для того, чтобы набросить на него подозрение. А за дерзкие слова князь Василий заслуживает быть сосланным с лишением чина и имения. Князь Василий подал объяснение. «Я говорил царевичу, письмо подай немедленно». Отцу об отречении от престола. И бояться тебе нечего, и по требованию отцову хотя бы 10 или 20 писем давать надобно. Это не такие письма, как между нашою братью прежде бывали, слезами и с неустойкою, и опасаться этого нечего. А может быть, говорил, хотя и 1000 писем давай, того не упомню. А говорил, чтобы его к тому привесть. Чтоб то письмо подал, конечно, видя, что царскому величеству и государственному интересу надобно. Долгорукий был сослан в Соликамск. Учитель Никифор Вяземский в показании своем настаивал, что он уже давно в немилости у царевича. В 1711 году в Фольфенбителе, в герцоговом доме, царевич драл его за волосы, бил палкою и сбил с двора. В 1712 году он хотел его убить до смерти под Штетином, о чем известно князю Меньшикову, канцлеру Головкину и другим. Вяземский был сослан в Архангельск. Одновременно с этим розыском шел другой. Капитан-поручик гвардии Григорий Скорняков-Писарев был отправлен 4 февраля в Суздальский Покровский монастырь, где жила инокиня Елена, бывшая царица Евдокия Федоровна. Посланный застал инокиню в мирском платье и в церкви на жертвеннике нашел таблицу, по которой поминали вместе с царем Петром благочестивейшую и великую государыню Евдокию Федоровну. Скорняков-Писарев повез Евдокию в Москву и дал знать о необходимости схватить Абрама Лопухина, князя Семена Щербатова и суздальского протопопа Андрея Пустынного, которые могли показать многое воровство. Видя беду, Евдокия написала еще с дороги повинную царю. «Всемилостивейший государь, в прошлых годах, а в котором не упомню, по обещанию своему пострижена я была в Суздальском Покровском монастыре в Старице, и наречено мне было имя Елена, и по пострижению в иноческом платье ходила с полгода». И не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбивые вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтобы мне, безгодную смертью, не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть инокою и прибыть в иночестве до смерти своей, и буду Бога молить за тебя, государя. Вашего величества нижайшая раба, бывшая жена ваша, Авдотья. Монахини Покровского монастыря показали, что к бывшей царице ездил юродивый Михайло Босой, привозила царевне Марии Алексеевны деньги и подарки. Он же привез ей известие об уходе царевича и пророчествовал, что Евдокия будет взята к Москве. Босой показал, что пророчествовал спроста. Об уходе царевича узнал от царевны Марии, которая говорила, что за границу ему будет лучше, проживет как в раю, а здесь бы его постригли. Монахиня Маримьяна показала. «Мы не смели говорить царице, для чего она монашеское платье сняла. Она много раз говаривала. «Все наше, государева, и государь за мать свою, что воздал стрельцам, ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился». Маримьяна показала на любовную связь Евдокии с присланным в Суздаль для солдатского набора Степаном Глебовым. Глебов показал, как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с 8 или с 9. В то время привел меня в келью к бывшей царице духовник ее Федор Пустынный, и подарков к ней через онного духовника прислал я и сшелся с нею в любовь. И после того, тому года с 2, приезжал я к ней и видел ее, и я к ней письма посылал о здоровье, и она ко мне присылала ж. Евдокия написала собственную рукою. Я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, в том и виновата. Сын Глебова показал, что отец был в дружбе с епископом ростовским Досифеем, с ключерем Федором Пустынным и с ризничим Петром. Последний показал. Когда царское величество изволил сочетаться законным браком, приходил к нему в Суздаль поддиакон Иван Пустынный и, смеясь, говорил: «Вот бывшая царица все чаяла, что государь ее возьмет, и будет она по-прежнему царицею с пророчества епископа Досифея». Когда он был архимандритом Новоспасским в Москве, принес к ней 2 иконы и велел ей пред ними класть по несколько 100 поклонов. А Досифей от тех икон будто видел видение, что она будет по-прежнему царицею, и оттого она чуть не задушилась, поклоны кладучи.